Урсула Ле Гуин. Девять жизней. Внутри она была живой, а снаружи мертвой. Ее черное лицо было покрыто густой сетью морщин, шрамов и трещин. Она была лысой и слепой. Судороги, искажавшие лицо Либры, были лишь слабым отражением порока, бушевавшего внутри. Там, в черных коридорах и залах, веками бурлила жизнь, порождая кошмарные химические соединения. «У этой чертовой планеты не лады с желудком», — проворчал Пью, когда купол пошатнулся, и в километре к юго-западу прорвался пузырь, разбрызгав серебряный гной по закатному небу. Солнце садилось уже второй день. «Хотел бы я увидеть человеческое лицо». «Спасибо», — сказал Марти. «Конечно, твое лицо человеческое», — ответил Пью. «Но я так долго на него смотрю, что перестал замечать». В коммуникаторе, на котором работал Мартин, раздались неясные сигналы, заглохли, и затем уже возникло лицо и голос. Лицо заполнило экран, нос ассирийского царя, глаза самурая, бронзовая кожа и стальные глаза. Лицо было молодым и величественным. «Неужели так выглядят человеческие существа?» — удивился Пью. «А я и забыл». «Заткнись, Оуэн. Мы выходим на связь. Исследовательская база «Либра» вас вызывает корабль «Пассерина». «Я Либра. Настройка получу. Опускайтесь». «Отделение от корабля через 7 земных секунд. Ждите». Экран погас, и по нему побежали искры. «Неужели они все так выглядят?» «Мартин, мы с тобой куда уродливее, чем я думал». «Заткнись, Оуэн». В течение 22 минут Мартин следил за спускающейся капсулой по приборам, а затем они увидели ее сквозь крышу купола, падающую звездочку на кроваво-красном небосклоне. Она опустилась тихо и спокойно, в разряженной атмосфере Либры звуки были почти не слышны. Пью и Мартин защелкнули шлемы скафандров, закрыли люки купола и громадными прыжками, словно прославленные артисты балета, помчались к капсуле. Три контейнера с оборудованием снизились с интервалом в 4 минуты в сотни метров друг от друга. «Выходите», — сказал по рации Мартин. «Мы ждем у дверей». «Выходите, здесь чудесно пахнет метаном», — сказал Пью. Люк открылся. Молодой человек, которого они видели на экране, по-спортивному выпрыгнул наружу и опустился на зыбкую пыль и гравий Либры. Мартин пожал ему руку, но Пью не спускал глаз с люка, в котором появился другой молодой человек, таким же прыжком опустившийся на землю, затем девушка, спрыгнувшая точно так же. Все они были высокие, черноволосые, с такой же бронзовой кожей и носами с горбинкой. Все на одно лицо. Четвертый выпрыгнул из люка. «Мартин, старик», — сказал Пью, — «к нам прибыл клон». «Правильно», — ответил один из них. «Мы — десятиклон. По имени Джон Чоу. Вы лейтенант Мартин?»
«Я Оуэн Пью».
«Альваро Гиллиан Мартин», — представился Мартин, слегка поклонившись. Еще одна девушка вышла из капсулы. Она была так же прекрасна, как остальные. Мартин смотрел на нее, и глаза у него были, как у перепуганного коня. Он был потрясен.
«Спокойно», — сказал Пью на аргентинском диалекте. «Это всего-навсего близнецы».
Он стоял рядом с Мартином, он был доволен собой. Нелегко встретиться с незнакомцем. Даже самый уверенный в себе человек, встречая самого робкого незнакомца, ощущает известные опасения, хотя он сам об этом, может, и не подозревает. «Оставит ли он меня в дураках? Поколеблет ли мое мнение о самом себе? Вторгнется ли в мою жизнь? Разрушит ли меня? Изменит?
Будет ли он поступать иначе, чем я?
Да, конечно.
В этом весь ужас, в незнании незнакомца. После 2 лет, проведенных на мертвой планете, причем последние полгода только вдвоем, ты и другой, после всего этого еще труднее встретить незнакомца, как бы долгожданен он ни был. Ты отвык от разнообразия, потерял способность к контактам, и в сердце рождается первобытное беспокойство, оживают смутные страхи. Клон, состоящий из 5 юношей и 5 девушек, за 2 минуты успел сделать то, на что обыкновенным людям потребовалось бы 20. Поздоровался с Мартином и Пью, окинул взглядом Либру, разгрузил капсулу, приготовился к переходу под купол. Они вошли в купол и наполнили его, словно рой золотых пчел. Они спокойно гудели и жужжали, разгоняя тишину, заполняя пространство медово-коричневым потоком человеческого присутствия. Мартин растерянно глядел на длинноногих девушек, и те улыбались ему, сразу 3. Их улыбки были теплее, чем у юношей, но не менее уверенные. «Уверенные в себе», — прошептал Оуэн Пью своему другу. «Вот в чем дело. Подумай о том, каково это — 10 раз быть самим собой. 9 раз повторяется каждое твое движение, 9 «да» подтверждают каждое твое согласие. Это великолепно». Но Мартин уже спал, и все Джон и Чоу заснули одновременно. Купол наполнился их тихим дыханием. Они были молоды, они не храпели. Мартин вздыхал и храпел, его обветренное лицо разгладилось в туманных сумерках Либры. Пью высветлил купол. Внутрь заглянули звезды, среди них солнце, великое содружество света, клон сверкающих великолепий. Пью спал, и ему снилось, что одноглазый гигант гонится за ним по трясущимся залам ада. Лежа в спальном мешке, Пью следил за тем, как просыпается клон. Они проснулись в течение минуты, за исключением одной пары, юноши и девушки, которые спали, тесно обнявшись в одном мешке. Увидев это, Пью вздрогнул, словно в нем зародился отзвук землетрясения Либры. Один из поднявшихся толкнул парочку. Они открыли глаза, и девушка села, сонная, раскрасневшаяся, не прикрыв золотых обнаженных грудей. Одна из сестер что-то шепнула ей на ухо, девушка бросила на Пью быстрый взгляд и исчезла в спальном мешке. Кто-то буквально просверлил капитана гневным взором, с другой стороны донеслось: «Господа, мы привыкли, чтобы в наши дела не вмешивались». «Надеюсь, вы не возражаете, капитан Пью?»
«Разумеется», — ответил Пью не совсем искренне. Ему пришлось встать, он был в трусах и чувствовал себя ощипанным петухом, весь покрылся гусиной кожей. Никогда еще он так не завидовал загорелому, крепкому Мартину.
Англия перенесла великий голод сравнительно легко. Выжила больше половины населения. Этого удалось добиться строжайшим контролем над распределением пищи. Спекулянтов и мешочников расстреливали на месте. Делили все до последней крошки. В других, куда более богатых странах большинство умерло, тогда как некоторые благоденствовали и наживались. В Англии умирало меньше и не наживался никто. Выжившие остались худыми, и дети их выросли худыми, и внуки тоже. Выросли поколения низкорослых, хрупких, болезненных людей. Когда закон очереди за хлебом стал определять судьбу цивилизации, англичане этот закон соблюдали, и выжили не самые сильные, а самые разумные. Оуэн Пью был заморышем, но он долетел до звезд. За завтраком один из Джонов сказал: «Итак, если вы проинструктируете нас, капитан Пью, зовите меня Оуэном. Тогда мы, Оуэн, сможем выработать программу. Что нового на шахте со времени вашего последнего доклада? Мы ознакомились с вашими сообщениями, когда Пассерина была на орбите вокруг пятой планеты.
Мартин молчал, хотя шахта была его открытием, его детищем, и все объяснения выпали на долю Пью. Говорить с клоном было трудно. На 10 одинаковых лицах отражался одинаковый интерес, 10 голов одинаково склонялись на бок, они даже кивали одновременно. На форменных комбинезонах службы исследований были вышиты их имена. Фамилия и первое имя у всех были общими — Джон Чоу, но вторые имена разные. Юношей звали Алиф, Каф, Йод, Джимел и Самет. Девушек — Саде, Далет, Заин, Бет и Реш. Пью пытался было называть их этими именами, но тут же от этого отказался. Порой он даже не мог различить, кто из них говорит. Так одинаковы были их голоса. Мартин намазал гренок маслом, откусил кусок и, наконец, вмешался в разговор. «Вы команда, не так ли?» «Правильно», — ответили два Джона одновременно. «Ну и команда. Я даже не сразу все понял. А вы можете читать мысли друг друга?» «По правде говоря, мы совсем не умеем читать мыслей», — ответила девушка по имени Заин. Остальные благожелательно наблюдали за ней. «Мы не знаем ни телепатии, ни чудес, но наши мысли схожи. Мы одинаково подготовлены. Если перед нами поставить одинаковые задачи, вернее всего, мы одинаково к ним подойдем и одновременно их решим. Объяснить это просто, но обычно объяснений не требуется. Мы редко не понимаем друг друга. И это помогает нам как команде».
«Ну, еще бы», — сказал Мартин. «За последние полгода мы с Пью 7 часов из 10 тратим на взаимное непонимание, как и большинство людей. А в критических обстоятельствах вы можете действовать как нормаль, как команда, состоящая из отдельных людей?»
«Статистика свидетельствует о том, что можем», — с готовностью ответила Заин.
«Клоны должны быть обучены находить лучшие ответы на вопросы, рассуждать толково и убедительно», — подумал Пью. «На всем, что они говорят, лежит печать некоторой искусственности, высокопарности, словно ответы были заранее подготовлены для публики. У нас не бывает вспышек озарения, как у одиночек. Мы, как команда, не извлекаем выгоды при обмене идеями. Но этот недостаток компенсируется другим. Клоны создаются из лучшего человеческого материала, от индивидуумов с максимальным коэффициентом интеллектуальности, стабильной генетической структурой и так далее. Мы располагаем большими ресурсами, чем обычные индивидуумы. И все это надо умножить на 10. «А кто такой, вернее, кем был Джон Чоу?» — спросил Мартин.
«Наверняка гений», — вежливо заметил Пью. Клоны явно не были для него новинкой и интересовали его меньше, чем Мартина.
«Он был многогранен, как Леонардо», — сказал Йод. «Биоматематик, а также виолончелист и подводный охотник. Интересовался структурными проблемами и многим другим. Он умер раньше, чем успел разработать свои основные теории. И теперь каждый из вас представляет собой какой-то один аспект его разума, его таланта?»
«Нет», — ответила Заин, покачав головой одновременно с несколькими братьями и сестрами.
«У всех у нас схожие мысли и устремления. Мы все инженеры службы планетных исследований. Другой клон может быть подготовлен для того, чтобы освоить иные аспекты личности Чоу. Все зависит от обучения. Генетическая субстанция идентична. Все мы Джон Чоу, но учат каждого из нас по-разному».
Мартин был потрясен.
«Сколько вам лет?»
23.
«Вы сказали, что он умер молодым. Значит, половые клетки были взяты у него заранее или как?»
Ответить взялся Джимел. Он погиб 24 лет в авиационной катастрофе. Мозг его спасти не удалось, так что пришлось взять клетки внутренних органов и подготовить их к клонированию. Половые клетки для клонирования не годятся. В них только половинный набор хромосом. Внутренние клетки могут быть обработаны таким образом, что они становятся основой нового организма.
«И все вы — обломки одного кирпича», — громко заявил Мартин. «Но как же... Ведь некоторые из вас — женщины?»
Теперь ответила Бет.
«Это несложно. Запрограммировать половину массы клона для воспроизведения женского организма. Удалите из половины клеток мужские гены, и они вернутся к исходному состоянию, то есть к женскому началу. Труднее добиться обратного эффекта и создать искусственную У-хромосому. Так что клонирование происходит в основном от мужского донора. Клоны, состоящие из обоих полов, лучше функционируют.
Методы производства и функционирования клонов были очень тщательно разработаны, сказал Джимил. Налогоплательщик не желает, чтобы его деньги кидали на ветер. Манипуляции с клетками, инкубация в плаценте Нгама, содержание и подготовка групп приемных родителей — все это привело к тому, что мы стоим каждый по 3 миллиона.
«А что касается следующего поколения, — не сдавался Мартин, — я полагаю, вы размножаетесь?»
«Мы, женщины, стерильны», — спокойно ответила Бет. «Как вы помните, из наших первоначальных клеток удалена У-хромосома. Мужчины могут вступать в контакт с обыкновенными женщинами, если, конечно, захотят. Но для того, чтобы снова создать Джона Чоу в нужном количестве копий и в нужное время, приходится брать клетку от клона, этого клона, нашего клона».
Мартин сдался. Он кивнул и доживал остывший гренок.
«Ну что ж», — сказал один из Джонов, и тут же настроение клона изменилось, словно стая скворцов единым неуловимым взмахом крыльев изменила направление полета, следуя за вожаком, которого человеческий глаз не в силах различить. Они были готовы приняться за дело. «Разрешите взглянуть на шахту, а потом мы разгрузим оборудование. Мы привезли любопытные новые машины. Вам, без сомнения, будет интересно на них взглянуть».
Если бы даже Пью и Мартин не согласились с предложением Джонов, признаться в этом им было бы нелегко. Джоны были вежливы, но единодушны. То, что они решали, неукоснительно выполнялось. Пью, начальник базы «Либра-2», почувствовал, как мурашки пробежали по его спине. Сможет ли он командовать группой из 10 суперменов? И при этом гениев. Когда они выходили, Пью держался поближе к Мартину. Оба молчали. Расположившись в 3 больших флайерах, по 4 в каждом, они помчались к северу над серой под звездным светом морщинистой кожей Либры.
«Пустынно», — сказал один из Джонов.
Во флайере Пью и Мартина сидели юноша и девушка. Пью подумал, не они ли спали прошлой ночью в одном мешке. Пожалуй, если он спросит об этом, они ответят без стеснения. Ну, вернее всего, секс для них так же естествен, как дыхание.
«Это вы дышали прошлой ночью?»
«Да», — ответил Пью, — «здесь пустынно. Мы первый раз в космосе, не считая практики на Луне». Голос девушки был выше и мягче, чем у юноши.
«Как вы перенесли прыжок? Нам дали наркотик. А мне бы хотелось самому испытать, что это такое», — ответил юнош.
Его голос дрогнул. Казалось, личность их проявлялась больше, когда они остались вдвоем. Неужели повторение индивидуума отрицает индивидуальность?
«Не расстраивайтесь», — сказал Мартин, управлявший вездеходом.
вы не ощутили бы вневременного перехода, там и ощущать-то нечего.
А все-таки мне хотелось бы попробовать, — ответил юноша. Тогда бы мы знали.
На востоке опухолями возникли горы Марионетта. На западе поднялся столб замерзающего газа, и флайер опустился на землю. Близнецы вздрогнули от толчка и протянули руки, словно стараясь предохранить друг друга.
«Твоя кожа, моя кожа» в буквальном смысле этого слова, — подумал Пью. «Интересно, какие чувства испытываешь, когда на свете есть кто-то столь близкий тебе? Если ты спрашиваешь, тебе всегда ответят. Если тебе больно, кто-то рядом разделит твою боль. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Древняя, неразрешимая проблема разрешена. Сосед твой ты сам, любовь достигла совершенства. А вот и шахта, адская пасть».
Пью был космогеологом службы исследований, Мартин — техником и картографом при нем. Но когда в ходе разведки Мартин обнаружил месторождение урана, Пью полностью признал его заслуги, а заодно возложил на него обязанности по разведке залежей и планированию работы для исследовательской команды. Этих ребят отправили с Земли задолго до того, как там был получен доклад Мартина, и они не подозревали, чем будут заниматься, пока не прилетели на Либру. Служба исследований попросту регулярно отправляла исследовательские команды, подобно одуванчику, разбрасывающему семена, зная наверняка, что им найдется работа, если не на Либре, то на соседней планете или еще на какой-то, о которой они и не слышали. Правительство слишком нуждалось в уране, чтобы ждать, когда до Земли за несколько световых лет дойдут сообщения. Уран был как золото, старомоден, но необходим. Он стоил того, чтобы его добывали на других планетах и отправляли на Землю. Он стоил того, чтобы менять его на людские жизни. Невесело думал Пью, наблюдая за тем, как высокие юноши и девушки, облитые светом звезд, друг за другом входили в черную дыру, которую Мартин назвал «адской пастью». Когда они вошли в шахту, рефлекторы на их шлемах загорелись ярче. 12 качающихся кругов света плыли по влажным морщинистым стенам. Пью услышал, как впереди потрескивал счетчик радиации Мартина. «Здесь обрыв», — раздался голос Мартина во внутренней связи, заглушив треск и окружавшую их мертвую тишину. «Мы прошли по боковому туннелю. Впереди вертикальный ход. Черная пропасть простиралась в бесконечность. Лучи фонарей не достигали противоположной стены. Вулканическая деятельность прекратилась здесь примерно 2000 лет назад. Ближайший сброс находится в 28 километрах к востоку, в траншее. Эта область сейсмически не более опасна, чем любая другая в нашем районе. Могучий слой базальта, перекрывающий субструктуру, стабилизирует ее, по крайней мере, пока он сам стабилен. Ваша основная жила находится внизу, в 36 метрах отсюда, и тянется через 5 пустот к северо-востоку. Руда в жиле очень высокого качества. Надеюсь, вы знакомы с данными разведки? Добыча урана не представляет трудности. От вас требуется только одно — вытащить руду на поверхность. «Поднимите крышку и выньте». Смешок. Зазвучали голоса, но все они были одним голосом. «Может, ее сразу вскрыть, так безопаснее? Открытая разработка». «Но это же сплошной базальт. Какой толщины? 10 метров?» «От 3 до 20, если верить докладу. От взрыва руда разлетится вокруг». «Используем этот туннель, расширим, выпрямим и уложим рельсы для робота-тачек. А слов бы сюда завести. А хватит ли у нас строек? Мартин, каковы, по вашему мнению, запасы месторождения?»
«Пожалуй, от 5 до 8 миллионов килограммов. Транспорт прибудет через 10 земных месяцев.
Будем грузить только чистый уран. Нет, проблема транспортировки грузов теперь разрешена. Ты забыл, что мы уже 16 лет как улетели с Земли? В прошлый вторник исполнилось 16 лет.
Правильно. Они погрузят руду и очистят ее на земной орбите.
Мы спустимся ниже, Мартин?
Спускайтесь, я там уже был.
Первый из них, кажется, Альф, скользнул по лестнице вниз. Остальные последовали за ним. Пью и Мартин остались на краю пропасти. Пью настроил рацию на избирательную связь с Мартином и заметил, что Мартин сделал то же.
Было утомительно слушать, как один человек рассуждает вслух 10 голосами. А может, это был один голос, выражавший мысли 10?
«Ну и утроба», — сказал Пью, глядя в черную пропасть, туда, где изрезанные жилами морщинистые стены отражали лучи фонарей далеко внизу. «Коровий желудок, набитый окаменелым дерьмом».
Счетчик Мартина попискивал, как потерявшийся цыпленок. Они стояли внутри умиравшей планеты эпилептика, дыша кислородом из баллонов. Они были одеты в нержавеющие антирадиационные скафандры, способные выдержать перепады температур в 200 градусов, неподвластные ударам и разрывам, созданные для того, чтобы любой ценой сберечь мягкую плоть, заключенную внутри.
«Хотел бы я когда-нибудь попасть на планету, где нечего было бы исследовать».
«А тебе досталась такая.
Тогда в следующий раз лучше не выпускай меня из дому».
Пью был рад. Он надеялся, что Мартин согласится и дальше работать вместе с ним, но оба они не привыкли говорить о своих чувствах, и потому он не решался спросить об этом.
«Постараюсь», — сказал он. «Ненавижу это место. Ты знаешь, я люблю пещеры, потому я сюда и залез. Страсть к спелеологии, но эта пещера — дрянь. Серьезно. Здесь ни на секунду нельзя расслабиться. Хотя, надеюсь, эти ребята с ней справятся. Они свое дело знают».
«За ними будущее, каким бы оно ни было», — сказал Пью.